грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня в Ярославле развернулись драматические события. Был арестован или задержан, как выражаются следственные органы, мэр Евгений Урлашов. И тема нашей сегодняшней программы – ярославский мэр Евгений Урлашов из кресла градоначальника на тюремные нары. Об этом мы беседуем с политологом Валерием Хомяковым, представителем Совета по национальной стратегии. Он в нашей студии, доверенным лицом Михаила Прохорова, Иваном Стариковым. Он также в нашей студии. Добрый вечер, Иван Валентинович. Вопрос, Валерий Алексеевич. Вот вы были недавно в Ярославле. Какая обстановка вообще в городе? Как он управлялся? И какие были недостатки в этом?
Отношения к Урлашову были разные. Причем у людей, которые, в общем-то, не связаны с политикой. Одни его оценивают позитивно, его деятельность в течение года. И главное, что ему поставили в заслугу, обычные, в общем-то, граждане, что власть стала более открытой и более доступна. Он, собственно говоря, это обещал в ходе избирательной кампании. Другие люди оценили его негативно. И в первую очередь, конечно, это связано было с его частыми зарубежными поездками. Я просто помню одну из статей в одной из ярославских газет, где ему вставилось в вину, что он был за границей больше за полгода, чем Путин или Обама. Вот такие сравнения приводят. Ну, может быть, это далеко не всегда оправдано. На самом деле так. Вину ему поставили также и то, что когда было наводнение 31 мая, то он не оказался в стране и не приехал в Ярославль, когда весь город, собственно говоря, встал на уши. Там затопило особенно центр города исторический. Действительно, очень здорово. Поставили ему это в вину. Поэтому, на мой взгляд, это достаточно интересная, с одной стороны, фигура, но, наверное, и интерес этот связан с неоднозначностью этой фигуры, в первую очередь. Он не пошел на поклон действующему губернатору. Соответственно, когда его избрали год назад, а он победил, напомню, с серьезным результатом, около 70% победил единоросса, то тогда, еще до второго тура губернатора, или кто-то от его имени сказал, что мы примем любое решение, будем сотрудничать с любым мэром города Ярославля. Сотрудничество не получилось. Его не приглашали, насколько я знаю, на заседание губернатора. Руки ему губернаторские люди не пожимали. Может, он от этого не очень страдал, и поэтому то, что произошло сейчас, я думаю, не хочу давать оценки юридические, но первое, что бросилось в глаза, когда первые сообщения появились, что посредника, обычно вот когда дело о взятках, то стараются взять с поличным. Пишут, что посреднику передали деньги, там 14 миллионов рублей, и он приехал в какое-то обозначенное место, где он должен был отдать деньги. И вот тут большой знак вопроса. Обычно берут с поличным. Здесь это не прозвучало. То есть, либо это действительно была спецоперация, и то, каким образом его вытащили за шиворот, просто напомним на другую историю, когда того же Ходорковского взяли примерно так же, таким же образом. То есть весьма грубо, ночью вытащили за шиворот из машины фактически и увезли. Поэтому это вызвало, мне кажется, очень серьезное обострение. Там был политический кризис, это очевидно, но сейчас этот кризис не рассосется. И уже сейчас федеральный центр делает заявление, что где вроде как они здесь и ни при чем. Тоже удивительно.
Давайте, Иван Валентинович, зададим вопрос. Вы знакомы лично с Евгением Урлашовым? Какое у вас впечатление?
Я сначала уточню. Я был доверенным лицом Михаила Прохорова во время президентской кампании. И мы, собственно, это уже больше года прошло назад. Но мы, собственно, тогда и познакомились с Евгением Урлашовым. Тогда он еще шел только на выборы. А мэра еще не был мэром. А для меня он стал заметен. Почему? Вот это был все-таки нравственный выбор. Я хочу напомнить, что когда произошла трагедия, гибель хоккейной команды в авиакатастрофе «Локомотив». «Локомотив» для Ярославля это, если хотите, это культ. Да. И он, пожалуй, единственный, который опровергал официальную версию о том, что виноваты летчики. Наверное, они были виноваты, как показало потом расследование Международного акционного комитета, но я просто знаю аэропорт Туношну. Много раз там бывал. В свое время был представителем Совета Федерации от Костромской области. Она граничит с Ярославской. Там 60 километров всего расстояния между Костромой и Ярославлем. Потом позицию Евгения Урлашова, тогда депутата, между прочим, от «Единой России» областной думы, она состояла в том, что он сказал, что главная причина была в том, что та истерия, вот это нагнетание, прибывали борты президента, представитель правительства, иностранные гости, этот маленький, и это, в общем, привело к вот этой трагедии. И он тогда, в общем, это была серьезная, сильная позиция. И после этого он стал любимцем жителей Ярославля, потому что, ну, в общем, был тот человек. Но для меня почему? Я знаю, что он с несколькими хоккеистами, которые погибли в этой страшной авиакатастрофе, был другом. И, по всей видимости, там промолчать он не смог. Поэтому вот в этой части, в общем, мы тогда познакомились, я обратил внимание. Потом второе такое близкое наше знакомство, это было год назад на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Меня что-то тогда потрясло, я на машине туда приехал, а он, значит, с чемоданами бегал. Там же в разных местах площадки были. В итоге я его посадил в машину, и мы с ним ездили, и чемоданы. Ага. Я еще подумал, слушай, мэр такого города, в принципе, мог бы пригнать машину.
Ну, в общем, да.
Не из Владивостока же с этим, ну, как правило, и, в общем, которая бы его здесь обслуживала. Это было несколько удивительно. Вот, конечно, он был белой вороной среди мэров. Вот я с Валерием в какой части соглашусь и не соглашусь. Все-таки насчет пожимания рук. Политическая легитимность Урлашова на порядок выше, чем губернатор.
Без сомнений.
Он выиграл в тяжелых конкурентных выборах. Губернатор не проходил через это горнило. Вот, и он стал главой областного центра, по сути дела, в жесткой политической борьбе. Обрел легитимность. Поэтому в этой части, наверное, тоже была определенная зависть. Но потом я был, мы проводили собрание муниципальных депутатов в августе прошлого года в Ярославле. Московских депутатов муниципальных привозили. Это был серьезный. Он сам пришел и выступал. Потом меня привлекал, мы делали программу энергосбережения для города Ярославля. И последний раз, вот буквально майские праздники, мы с ним встречались. И он узнал о том, что я там участвую в инновационной программе инновационных закупок города Москвы. И он приехал, говорит, расскажи своими помощниками. Я два часа ему рассказывал, показывал. Он говорит, это классно, я у себя буду это внедрять. Поэтому вот у меня лично впечатление о том, что он человек, конечно, неординарный. И он белой вороной был на фоне этих серых мышей, которых мы сегодня видим. Вот. Но система, в общем, наверное, не дает высоко взлететь белым воронам.
Не первый случай, когда вот губернаторский мэрский мандат фактически является таким посадочным талоном. Да, несколько лет назад тот же Ставрополь, я просто вспомнил эту историю, Дмитрий Кузьмин.
Смоленск.
Который был о справедливой России.
Смоленск.
Да.
Смоленск.
Давайте зададим вопрос депутату Государственной Думы от Ярославля Анатолию Николаевичу Гречневикову. Как далеко зашел конфликт между мэром и губернатором в области? Связываете ли вы это с сегодняшними событиями? Добрый вечер, Анатолий Николаевич. А Владимир Зубков у нас на связи, лидер Ярославского отделения партии «Яблоко».
Да-да-да, на связи.
Да, Владимир, тогда вы ответьте на этот вопрос. Какая обстановка в городе? Была ли политическая конкуренция?
Ну, обстановка в городе спокойная. То есть такого, чересчур какого-то активного всплеска эмоций в населении нет. Относительно оценок, скажем, Евгения Робертовича Урлашова, они, скажем, примерно мнение 50 на 50 разделились. Часть считает, что вроде как он невиновен, то есть и я как юрист придерживаюсь той точки зрения, что до вступления в законную силу приговора суда действует презумпция невиновности. Часть людей считает, что на самом деле нет дыма без огня. Этому способствует то, что была опубликована аудиозапись переговоров Евгения Урлашова конкретными вот фигурантами по данному уголовному делу, и из текста этой аудиозаписи совершенно очевидно следует, что действительно там происходили переговоры, действительно там впрямую задавался вопрос Евгения Урлашова, одним из фигурантов этого дела, что а это деньги вам или кому-то, то есть, ну, было видно, что голоса все известны, Евгений Робертович голос, то есть, к сожалению, то есть он весьма характерен. Но без экспертизы, без фонокопической экспертизы в данном случае, однозначно утверждать нельзя. Нужно говорить о том, что голос человека, похожего на Евгения Робертовича Урлашова. И вот это обстоятельство, что часть вот просочилась вот этих аудиозаписей, она сейчас, вот, ну, как бы до определенной степени в тупик ставит население. Я думаю, что процесс должен быть открытый, максимально гласный. Наша позиция в данном случае очень простая. Если было совершено преступление, то, конечно же, он должен понести соответствующее наказание в соответствии с законом.
Спасибо, Владимир. Давайте сейчас дадим Анатолию Николаевичу Гречневикову, потому что с ним связь наладилась. Анатолий Николаевич, как вы оцениваете вот этот конфликт между городским головой и губернатором области?
Ну, это очевидная политическая заказуха, политическая расправа, которая мне была понятна 2 месяца назад, когда я увидел опросы, значит, независимыми экспертами, и результаты этих опросов показывали, что «Справедливая Россия» и «Комсомолка» достаточно с большим перерывом, значит, единственное, 25%, значит, у «Справедливой», у Урлашова 31%, а у «Единой России», значит, 13%. Я думаю, даже 3 не было. Поэтому я тогда написал статью на целую полосу, значит, в Ярославле губернатор и мэр вышли на тропу войны, где был абзац, что Урлашова, как лидера гонки, значит, либо купят, либо, значит, политически уничтожат, а нас, как всегда, «Справедливую Россию» снимут с выборов. Значит, тогда Урлашов мне не поверил. Но не прошло и 2-3 дней, когда его пригласили в администрацию президента, потом губернатор его вызывал на разговоры, и ему предложили войти в тройку. Он отказался. Остался единственный вариант – политическое уничтожение. Я его тогда предупреждал. Смотрительные. Потому что он не верил, что могут подкинуть взятку, что могут подослать такого человека, который спровоцирует. Значит, могут там наркотики найти. А уже было понятно, потому что останавливали его заместителей, значит, правоохранительные органы, искать там наркотики, деньги в машине. Потом был наезд на его команду, на его бизнесменов, значит, и депутатов муниципалитета. Поэтому вот эта политическая заказуха для меня совершенно очевидна. Следующие будем мы, значит, «Справедливая Россия». Поэтому у партии власти сегодня очевидная болезнь. Она хуже поноса и хуже, значит, геморроя. Это болезнь потерять власть. Вот ради того, чтобы сохранить власть, они уничтожают добрый имидж Ярославии. Они, значит, используют правоохранительные органы как политическую дубину, чтобы избежать политической конкуренции, а лучше прибегать к политической расправе. Поэтому это пахнет, хотя и говорят, что не пахнет 37-м годом, но пахнет совершенно, значит, очевидно, даже хуже, чем 37-м годом. Потому что в 37-м годе объявляли врагами народа и расстреливали. А сейчас подкидывают взятки, провоцируют, значит, вот на, значит, всякие мошеннические действия. Я помню дело, значит, недавнее, в нем лично принимал участие, дело мэра Звежкова, значит, в Рыбинске, где ему подкинули взятку. И сейчас его сломали, значит, «Единая Россия» его заказала, «Единая Россия» его сейчас снова к себе в ряды зовет. То есть там полный маразм и полная боязнь потерять власть.
Спасибо, вот, да, спасибо, Анатолий Николаевич. Давайте посмотрим интервью Урлашова перед автобусом, автозаком, где его сажают, и потом митинг его сторонников. Да, пожалуйста, покажите.
Я считаю, что это все, естественно, политический заказ, потому что мы выходим на прямые выборы, выборы, которые должны состояться 8 сентября. Они вот целый год пытались навязать какую-то операцию по поимке, там, по попытке дать взятку. Ну а сейчас мне предъявляют претензии, что я не принимаю плохо выполненные дороги и плохо убранные дороги. Вот, я обещал, что я буду с этим бороться, я с этим борюсь. Вот, ну а ко мне пытаются применить попытку, как бы, просто взять и убрать с поста мэра, если не путем неудовлетворительной оценки 2 раза, то путем хотя бы вот таких вот операций. Ну, я думаю, что мы разберемся. На всякий случай я взял вещи.
А как вы считаете?
Евгений Робертович,
да. Про взятки это правда или нет? Евгений Робертович.
Конечно, нет.
Да, вот это митинг его сторонников, которые собрались сегодня вечером на центральной площади Ярославля, да.
Сейчас людей винтить начнут.
Почему вы так считаете?
Потому что это не митинг.
Почему вы считаете?
Спасибо. Давайте напомним телефон наш для СМС. Сообщение 8-903-743-2801. Наш сайт свобода.орг. Судьбу мэра Евгения Урлашова мы обсуждаем сегодня с Валерием Хомяковым, Иваном Стариковым. Они в нашей студии. И на прямой телефонной связи из Ярославля у нас Владимир Зубков и Анатолий Грешневиков.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Ну, помню, что ситуацию в Ярославле мы обсуждаем с политологом Валерием Хомяковым, политиком Иваном Стариковым, и у нас на прямой телефонной связи яблочник ярославский Владимир Зубков и депутат Госдумы от Ярославля, напомню, что член фракции «Справедливая Россия» Анатолий Грешневиков. Вопрос Валерия Хомякова: как вы считаете, вот этих сторонников Урлашова уже третирует, значит, власть как бы заказала его, и будет обвинительный уклон на процессе?
Ну, наверное. Конечно, ему сейчас не позавидуешь. Мы знаем, в какой мы стране живем, какова у нас судебная правоохранительная система. Посадить можно любого из нас. Даже тут сидящий. Сейчас вышли, и нашли у тебя в кармане чего-нибудь не то, что не положено. И мы уже сидим в Тверском или каком-то отделении. Поэтому, наверное, будут додавливать. Но я думаю, что юридический выигрыш от этого ни губернатор, ни федеральный центр, ни тем более «Единая Россия», где действительно рейтинг ее ниже плинтуса, не получит. Выигрыши, если Прохоров сейчас поведет себя очень грамотно, а я напомню, что Урлашов собирался возглавить список от гражданской платформы выборов в областную думу, а Ярослав, Ярославская область – всегда славилась тем, что там очень демократичный был избиратель. В ходе прошедших выборов федеральных кампаний «Единая Россия» там получила отнюдь не самый высокий результат, по-моему, один из самых низких по стране, так же, как и президент Путин.
27%.
Это исторически было. Но исторические конфликты были. В свое время был губернатор Лисицын и
сенатор,
мэр Волончунов. Но как-то между ними тоже было не все гладко. Но как-то умели люди договариваться. Здесь, откровенно говоря, вот это вот наезд такой. Я думаю, когда Следственный комитет заявляет, не надо тут искать политических подоплек, ну, ребят, мы что нам, сказки-то рассказывать. Конечно, выборы в Думу, то, что Урлашов заявил буквально недавно, несколько дней назад, может быть, неделю, о том, что призвал губернатора Сергея Ястребова, уходите в отставку, сделайте досрочные выборы, я буду в этих выборах участвовать. Нормальная политическая позиция. И когда человека берут, тут других вопросов, других причин не возникает.
Давайте посмотрим. Вот пришел на площадь лидер сторонников Навального в Ярославле. Давайте послушаем, что он сказал.
Как вас зовут? Ярославль Бедвижа. Просто я пришли такой.
Да, говорит? Я Андрей Алексеев, житель города Ярославля. Председатель Ярославского регионального отделения партии «Народный альянс», известный в народе как партия «Навальный». Мы не официально зарегистрированная политическая сила, но мы считаем нужным в этот день заявить о том, что наглым образом потираются наши права, у нас отнимается народно избранный мэр города Ярославля. Абсолютно незаконно и неправомерно. Мы считаем это частью спланированной акции по дискредитации городской власти. Поэтому мы пришли сюда, где сегодня народный сход.
Как вы считаете, вопрос Ивана Старикова, могут ли консолидироваться там оппозиционеры всех флангов вот, в защите Евгения Урлашова?
Ну, Владимир Васильевич, тут же время выбрано очень удачно. Такая жара, июль, в общем, расслабуха. Поэтому ожидать массовых акций в поддержку Евгения Урлашова, наверное, не приходится. Но объективно, скорее всего, это так. Если бы это было там где-нибудь в конце сентября, а выборы, соответственно, где-нибудь в декабре, то были бы в другой ситуации. Меня в этой истории два момента, в общем, позабавили. Вот обратите внимание, обширная аудиозапись переговоров, где он вымогает взятку, она выложена в тот самый день, через несколько часов, через час примерно, появилась уже в интернете, 6-минутная запись. Послушайте, ну, во-первых, есть тайна следствия. Это поспешность, с которой Следственный комитет пытается доказать вину Урлашова, она говорит об очень многом. Я убежден, что, во-первых, гражданская платформа бы там набрала процентов 30-35 на выборах. Это был бы Ярославль, не последний город, это центральный федеральный округ, непосредственно в Москве. Я думаю, что это был бы серьезный успех партии гражданской платформы Михаила Прохорова. Ну, некий реванш за ситуацию, связанную с Москвой. Это вот, безусловно, это был бы серьезный задел на губернаторские выборы. И я думаю, что у Урлашова были все шансы победить на губернаторских выборах, и никакие фильтры его бы точно не остановили. Поэтому вот это произошло то, что в этом смысле является, что называется, убрали конкурента с политического поля. Я согласен с Валерием Алексеевичем в том смысле, что это же ведь, по большому счету, продолжает ситуацию тающей льдины для власти. Вот, потому что все равно там Единая Россия вот-вот окажется в ледяной воде народного презрения и ненависти откровенной. То, что президент потихоньку от них отошел, у него появился другой фаворит, Народный фронт, вот, объединенный сегодня. Поэтому я думаю, что они решили очень короткие тактические задачи, убрав сильного претендента. Но я думаю, что сейчас сконсолидируются силы вокруг той же «Справедливой России». Я думаю, что и гражданская платформа, даже в отсутствии, что партию-то они не могут снять с выборов, вот, все равно наберет прилично. Хотя при Урлашове, конечно, результат был бы другой. Но стратегически это очень серьезно. Это пирова победа. И я думаю, что это иметь будет серьезные последствия.
Давайте Владимира Зубкова спросим, как поменяется обстановка на выборах в местный законодательный орган после ареста Евгения Урлашова?
Ну, вопрос с арестом еще не решен. Я очень надеюсь на то, что то есть, не будет избрана ему мера пресечения в виде ареста. Соответственно, с ходатайством еще не выходили на избрание меры пресечения, то нас избирает суд. Будем надеяться, что он останется на свободе, потому что в любом случае, то есть такая фигура, то есть неординарно, неоднозначно, и думаю, что это в какой-то степени успокоило бы население. Это первое. С точки зрения политического расклада, я думаю, что, конечно же, ситуация изменится, сильно. Очень много будет зависеть от того, насколько обоснованы вот эти действия. Я не буду сейчас касаться политического аспекта, чисто юридический аспект. То есть я сам адвокат практикующий, 19 лет работаю в своей профессии, и я прекрасно понимаю, что подобные действия, как правило, следственные органы выполняют после тщательной проверки, взвешивая все обстоятельства за и против. Но у нас есть в Ярославле примеры, когда невинно был осужден Евгений Сдвижков. То есть это действительно мэр Рыбинска был в свое время избранный. И там действительно была такая ситуация. К сожалению, то есть наша судебная система, она не вполне совершенна. Безусловно, то есть ослабится позиция политическая гражданской платформы, но, думаю, незначительно.
Спасибо, Владимир. Давайте спросим Анатолия Гречневикова. Он представляет «Справедливую Россию». Как, по-вашему, изменится расстановка сил с уходом с политической сцены Евгения Урлашова на выборах в сентябре?
Предыдущий человек говорил там про нашу судебную систему.
там, с изъянами. Да у нас нет ни про... у нас не только правового государства нет, у нас нет судебной независимой системы. У нас все суды европейские завалены жалобами граждан. Поэтому никто не верит ни в прокуратуру, ни в следственный комитет, ни в судебную систему. Вот. И я занимался, помню, делом, значит, мэра Сдвижкова. Это действительно дело было заказное, политическое, как вот сейчас и дело, значит, самого мэра. Что изменится? Вы знаете, ничего не изменится, потому что у нас ярославцы 80% не ходят на выборы. Потому что они поняли, что через выборы повлиять на власть, значит, нельзя, что их партия власти считает за быдло, за людей, которыми можно манипулировать. Вот. Они заинтересованы в том, чтобы люди не ходили на выборы. Я предлагал и губернатору, и единороссу Осипову, давайте каким-то образом сообща думать о том, как вернуть доверие людей к власти. Нет, им не надо нам это. Поэтому они заинтересованы, чтобы, значит, не было политических конкурентов, ни Курлашова, ни «Справедливой России» Гришневикова. Поэтому следующая, естественно, будет «Справедливая Россия». Но, значит, я помню, когда снимали, значит, «Справедливую Россию», значит, на выборах в областную думу, вот предыдущий раз, 70 тысяч людей пришли и испортили бюллетени. Поэтому «Единая Россия», значит, должна задуматься, как партия, значит, вот этих политических спекулянтов и политических импотентов. Они должны задуматься, что, значит, 80% не пришло. Это такой сигнал, что на выборах, либо они окончательно проиграют, и люди, значит, все-таки придут и проголосуют. Если они поснимают остальных оппонентов, то они просто испортят все бюллетени и наклеят эти бюллетени им там на их твердолобные лбы. Поэтому все это кончится плохо. Все равно «Единая Россия» проиграет полностью выборы в Ярославле.
Угу. Спасибо, Анатолий Николаевич. Как вы считаете, Валерий Алексеевич, вот настолько непоправимо уже партия власти потеряла доверие ярославцев?
В общем-то, да. А где она доверием пользуется? Вот сейчас выйдем с вами после эфира, допустим, с Иваном Валентиновичем, повесим на себя плакаты «Мы любим Единую Россию». Я не уверен, что нам через 10 минут морду не набьют в центре Москвы. Не буду. А там тем более. Когда единороссы говорят, мы партия правящая, какая правящая партия? Вы находитесь полностью под исполнительной властью. Правящая партия формирует исполнительную власть, она ее и контролирует в любой нормальной стране. Тут же наоборот. Поэтому все это настолько уже обдрыгло. И поэтому я вот не совсем согласен с нашим ярославским коллегой о том, что... Но мне кажется, в этих условиях ярославцы пойдут на выборы. Проголосуют за что угодно, кроме «Единой России».
Угу. А как вот вам переполнило ли чаша терпения власти то, что Урлашов устроил акцию против жуликов и воров на центральной площади города?
Ну, отчасти, конечно, и это повлияло. Но я что хочу вот сказать, подвести некую экономическую базу под слова Валерия относительно того, что вот обрыдло и... Ведь, смотрите, я сейчас назову несколько цифр. В 2007 году при средней цене $67 за баррель экономика России выросла на 8,1, рост ВВП был. В прошлом году при цене $109 за баррель, в 2012, она выросла на 3,2 с приписками, натяжками. Первые 6 месяцев 2013 года около $105-106 за баррель. Мы в рецессию вползли. Сырьевая модель себя полностью исчерпала в экономике. Но и в политике она исчерпала. В 2007 году давали взятки, чтобы выдвинуться от «Единой России». Да, сейчас это тщательно скрывают. Вот пример, значит, кандидат в мэра Москвы Сергей Семенович Собянин. Вот вы представьте себе, где-то в другой стране, в европейской столице, Москва вполне европейский город, мэр, у которого в местном парламенте 93% единороссов, или та партия, которой он принадлежит, которая выдвинула, говорит, нет, я с этой партии не пойду, я пойду самовыдвиженцем, потому что я
выберу самый сложный путь.
Самый сложный путь. Поэтому в этой части я хочу сказать, что для меня абсолютно очевидно, что «Единая Россия» как политическая сила, она обречена. Это такой остаток от эпохи, скажем, суверенной демократии. Вот. Сейчас, скорее всего, сделают некую другую подделку. Многие единороссы мечтают теперь в Народный фронт уже перескочить. Меня знаете, что вот, Владимир, удивило? Вот я хожу на эти концерты, значит, Быкова и Ефремова, угу, и вижу там единороссов.
Я не аплодирую.
Не говорю, да, я аплодирую. И я в перерыве там подошел. Я говорю, ребята, вы что здесь делаете-то? Они говорят, Ваня, мы здесь морально отдыхаем. Вот, понимаете, вот эта вот вся история связана с тем, что люди давно не верят в то, что говорят с этими стеклянными глазами. А все равно постмодернизм такой политически заканчивается там. И вторая вещь, связанная коротко очень. Я же вижу, что происходит на сегодня с динамикой валютного курса. Вижу, что правительство деваться некуда, оно будет девальвировать рубль. Соответственно, к осени мы там около 40 рублей, я думаю, будет 36-37, может быть, больше за доллар. Соответственно, вырастут все цены на продовольствие, на потребительские товары. Если на это накладывается, значит, то, что рост тарифов, и люди выйдут, соответственно, уже из садов, огородов вылезут.
Социальный протест.
Да. То вот это все начнет вспоминаться. Вот эти все вещи начнут вспоминаться. И вот эта кажущаяся опора, она крайне надежна. Это патерналистское большинство. Потому что в мае мы первый раз зафиксировали вообще в новейшей истории снижение уровня реально располагаемых доходов у российских граждан. И я вас уверяю, если власть не переломит эту тенденцию, она ее не переломит, то число сторонников «Единой России» начнет скукоживаться еще быстрее. И тогда кажется, что, в общем, сегодняшний задержание или арест Евгения Урлашова, в общем, на самом деле был не самым правильным шагом.
Конечно.
Владимиру Зубкову вопрос лидеру Ярославского «Яблока». Как прошла вот эта акция против жуликов и воров? И переполнена ли она чаша терпения правящей партии?
Ну, акция прошла, она была действительно, собрала несколько тысяч человек, то есть в этой ситуации единственное жалко, что очень, что три партии, как бы, они не приглашали остальные партии. Мы там присутствовали фактически, ну, просто как зрители на этой акции. Поэтому сама по себе акция прошла на Советской площади напротив Белого дома. Мне кажется, что до определенной степени эта акция, скажем, какого-то особого влияния на вот нынешние события сейчас не повлияло. Потому что очевидно было, что политически, то есть Евгений Урлашов уже достаточно давно нацелился на губернаторское место, и там фактически это то, что звучало в узких кругах, оно было просто озвучено. То есть вот у нас на связи Анатолий Гришневиков, он также уже много, давно достаточно заявил о своих губернаторских амбициях, и я думаю, что эта ситуация, она будет развиваться, то есть постепенно политическое сознание растет, и я думаю, что выборы рано или поздно все равно состоятся губернатора, и ярославцы будут его избирать.
Спасибо.
Это вот мое мнение.
Спасибо, Владимир. Давайте Анатолия Николаевича спросим. Вы подтверждаете, что собираетесь бороться за кресло губернатора? А, да, тогда как по-вашему, вот, Валерию Алексеевичу Хомякову, какие варианты есть судьбы Урлашова, вот из тех, которые мы знаем, мэров, угодивших на нары?
Мне кажется, многое будет зависеть, конечно же, в первую очередь от реакции жителей. Вот насколько они активно будут поддерживать своего мэра. Я согласен с Иваном Валентиновичем о том, что сейчас не самое удачное время для массовых акций. Но акции могут быть разные. Они могут быть организованы в социальных сетях, не только вот массовый выход там у Белого дома Ярославского и так далее. Поэтому вот это первое. Второе, мне кажется, что сейчас у губернатора очень сложная ситуация, осложнилась. Он надеялся, наверное, что сейчас уберут Урлашова, и он будет весь, кажется, такой пушистый. Мне кажется, сейчас ярославцы могут серьезнейшим образом повлиять на ситуацию, прийти на выборы, избрать оппозиционную губернатором областную думу, а дальше областная дума, наверное, может поставить вопрос о досрочных выборах губернатора. Поэтому на месте Сергея Ястребова, губернатора, я бы сейчас написал бы заявление об отставке.
Как сделал Собянин,
ну,
да?
Да, ну, по крайней мере, не сейчас, а в течение вот этого времени. И попробовать избраться в этой ситуации, а не ждать, когда там все рассосется. Это не рассасывается, это не беременность. А Ярославская область давно беременна выборами и новым губернатором, на мой взгляд.
Слово Ивана Старикова.
Я думаю, что Ястребов сейчас ему только на выборы 13 сентября 2014 года.
Ну да, 14.
А время в политике не линейная категория. Вроде течет, потом обваливается таким потоком событий, водопадом, что крутит тебя как щепку в водовороте. Я вот здесь, Валерий Алексеевич, одну очень важную тему зацепил. Понимаете, в чем проблема? Я вот серьезно подумал, я так подумал там, когда Прохоров решил не идти на выборы мэра Москвы. Я расстроился и даже разозлился. А сейчас вот подумаю, может, он прав? Почему? Потому что вот в отсутствии в стране государства как такового, судебная система, когда следственный комитет, судебной системы нет. Следственный комитет любой заказ исполняет. Мы видим вот эти все чудовищные, с чудовищной несправедливостью. Это квантовое или избирательное правосудие, вот, которое есть. Пресловутый, значит, друзьям все, врагам закон. Принцип, который действует сегодня. Может быть, я сейчас рабочую гипотезу говорю. А может быть, не биться на самом деле. Почему? Потому что сказал, в общем, а есть такое мертвящее дыхание власти. Вот Алексей Навальный поработал несколько месяцев у Белых советником на общественных, получил Кировлез. Вот Урлашов год поработал, сегодня, значит, оказался в узилище. Понимаете, поэтому, когда нет, я еще раз подчеркиваю, судебной системы, может быть, сосредоточиться вот сейчас, допустим, на выборах в Московскую городскую думу 13 сентября следующего года и реально взять там большинство. Понимаете, тогда совершенно другая, да, это принцип разделения властей начинает действовать. Во-вторых, ты не получаешь вот эту смертельную инъекцию. То есть попадаешь, если ты не угоден, не ломаешься, то тебе почти со 100% вероятностью рано или поздно оденут наручники. И некоторое время эта ситуация будет продолжаться. Поэтому я вот сегодня думал, ездил, думаю, может быть, действительно поменять акценты. Проходить этот муниципальный фильтр чудовищный, все, понимая, что все равно проиграешь и так далее. Ладно, ребята, мы параллельно делаем правительство города Москвы там или Ярославля еще другого. Мы сосредотачиваемся на представительных органах. А вот представительных она и законодательная, это исполнительная власть.
Самое главное, да. Иван Валентинович, я продолжу чуть-чуть. Здесь Единая Россия-то не спрятаться за самовыдвиженцев.
Да.
Они обязаны участвовать как партии.
Да.
Пойдут. И, да. Партийный список Единой России по Москве.
И тогда оппозиция, получив большинство в представительных органах власти, на самом деле может задавать новую повестку. Не плестись к эльваторе вот это, вот то, что сегодня Навальный делает, другие кандидаты там, значит, Митрохин. Пытаются там подписи собрать что-то. Ну, сейчас с барского плеча им кинут там для того, чтобы поучаствовали в итоге. А самим формировать свое политическое пространство. Понимаете, не в проигрышной тематике.
Да, выборы вот именно
а самим формировать свое да,
дают
политическое пространство, с учетом того, что Единая Россия слабеет на глазах, замены ей нет. А Народный фронт – это не партия, он не может принимать участие. То здесь, я думаю, это было более разумно. Хотя это, наверное, не общий рецепт на всю страну. Но вот в отдельных случаях, наверное, подумать. Потому что мертвящее прикосновение исполнительной власти пока для оппозиции заканчивается вот такими, в общем, да, достаточно печальными последствиями.
Какой сеть, какой урок должны извлечь, например, оппозиционные кандидаты в московские мэры из опыта Евгения Урлашова, что оппозиционерам недолго удается...
Недолго музыка будет.
Да, недолго, да, мэром быть. Условно говоря, можно, как вы считаете?
Ну, в Москве, я думаю, будет весьма скучная избирательная кампания, поскольку если тот набор, который сейчас есть, если Навального не будет, Прохорова уже нет среди кандидатов, а по Навальному, конечно, проблемы, то что мы получаем? Ну, Мельников, уважаемый человек в КПРФ, москвичи его не знают. Они знают Андрея Клычкова, очень хорошо знают, он действительно многое делал. И в борьбе против точечных застроек, против генплана. И готовы были бы поддержать, я знаю, муниципальных депутатов КПРФ, которые откровенно говорят, мы не будем подписывать за Ивана Ивановича Мельникова. Левичев, Митрохин, ну это все очень скучные избирательные кампании. Поэтому я думаю, что у Собянина-то главное теперь не как выиграть, каким счетом. А главное, чтобы эти выборы были честными, чтобы признали москвичи эти выборы честными. А это большая проблема, потому что чиновники, уже сейчас известны, наши московские, рвут и мечут сдать как можно больше голосов любой ценой за Сергея Семеновича. С тем, чтобы он оставил его там главой управы, там, в Сокольниках, еще где-нибудь, на Бауманской и так далее. Вот они сейчас будут заниматься. Поэтому по рукам тут надо давать. Способен к этому Сергей Семенович? Не уверен. Значит, мы получим грязную избирательную кампанию со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Я продолжу. Вот, безусловно, я согласен, изысков не будет. Да. Но все, в общем, продолжается такая политическая энтропия, упрощение, деградация и примитивизация этих самых схем. Вот. Я вижу это, в общем, везде, и думаю, вы со мной согласитесь. Но, тем не менее, вот сегодня можно же опять возвращаясь задать повестку. Вот децентрализация власти. Ну, вот на сегодняшний день... То, что, вот, в частности, я предлагал со своими соратниками, это вопрос, связанный с кандидатским минимумом. Вот супругой вашей Валерии, значит, как муниципальным депутатом, смысл был какой? Не пытаться спорить с Собяниным насчет устройства городского хозяйства и знания его. Пожалуй, только Лужков мог здесь составить конкуренцию. Ну, серьезную, содержательную. А предложить использовать эти выборы исключительно как возможность заявить о том, что необходимо кардинально поменять вообще систему управления Москвой. Я писал, что нужно перестать выбирать крепких хозяйственников. Нужно выбирать политиков, который соберет команду крепких хозяйственников и сбалансирует интересы. И на самом деле, для того, чтобы Москва же не является единым политическим пространством. Условно говоря, жителям Тушино не сильно, значит, интересно, что происходит там с этим расширением Ленинского проспекта и наоборот. Если мы проведем на уровне там порядка, получается, 130 управ, проведем выборы глав управ, мы заявим о том, что принимаем новый устав города Москвы, в Мосгордуме будет 130 депутатов представляющих, мы проведем выборы мировых судей, мы проведем, значит, выборы участковых полицейских, предложим, запустим систему реального местного самоуправления. То я думаю, это гораздо интереснее. Но про это нужно говорить уже сейчас, готовясь к выборам Мосгордумы.
Спасибо. Вот пришла СМС. А каким доверием Единая Россия будет пользоваться после Новохоперска? Спрашивает Юрий. Давайте Владимиру Зубкову. Как вы считаете, то, что Единая Россия даже стесняется себя самой в Ярославле, это скажется на итогах выборов?
Не расслышал вопрос, если можно еще раз.
То, что вот в Москве, например, стесняются муниципальные депутаты идти от Единой России, а вас, наверное, придется им себя называть, да, на выборах?
Безусловно, да, придется. Хотя вы совершенно правы, что рейтинг Единой России крайне низок в Ярославле. И для них это скорее проблема. Но они будут идти, естественно, от Единой России, безусловно.
А деваться некуда. Куда им деваться? Самовыдвиженцем уже не нарядишься, как у нас это было и на муниципальных выборах, и на выборах.
У нас так политизированный город, и поэтому здесь не скрыться, то есть в самовыдвижении.
Да, это им большой урон нанесет, да, Иван Валентинович, как вы считаете, в Ярославле?
Да нет, безусловно, безусловно. Но я вот опять все-таки вот хочу закрутить наше обсуждение вокруг не только сегодняшнего события, но пробросить некое видение на ближайший год. Но для меня абсолютно очевидно, что социально-экономическая ситуация в стране будет обостряться. Если у власти и остался инстинкт самосохранения, то нужно будет начать выпускать пар. Начать выпускать пар легче всего сегодня, потому что кажется, что у представителей законодательной власти нет таких полномочий. Вот, поэтому мы там вам будем потихоньку стравливать туда. Вот, а пока мы здесь в исполнительной власти порулим, потому что тут ресурсы, реальные экономические возможности и так далее. Но если мы ответственные и искусные политики, то мы вполне могли бы сейчас, не вступая в лобовые столкновения, занять большинство в заксобраниях, там, где будут выборы. И на этих постараться, и особенно на следующий год. И тогда переформатировать все политическое пространство.
Я согласен с Иваном Валентиновичем. Тем более сейчас у нас две достаточно интересных избирательных кампании. Ну, Ярославль уже само собой.
Да, уже.
Теперь
интересно,
выборы,
да,
в областную думу Ярославля становятся, в общем-то, федеральной кампанией.
Да, федеральный уровень.
Интересные выборы будут в горсовет, городскую думу в Екатеринбурге. Ройзман там возглавляет список от гражданской платформы, насколько мне известно. И он там популярный человек. Думаю, что там будет серьезная конкуренция той же Единой России и другим партиям. Поэтому в этом есть определенный резон, о чем Иван Валентинович говорит. Наверное, действительно надо идти с другого конца, если говорить о борьбе за власть как таковой, именно через муниципальных депутатов. В свое время же, вот что там говорить, несистемная оппозиция просто проспала. Власть муниципальная валялась. Бери, нагнись просто, не поленись.
Я разговаривал. Да, в тот день были выборы президента, и все, так сказать, отвлеклись.
Нет, все равно в Москве прошли ряд серьезных. Вот супруга Валерия Алексеевича.
Говорю,
та же Вера Кичанова, тот же
Максим
Миша Вельмакин, Максим Кац, там... Есть появились Наташа Чернышова, серьезные харизматики, которые, в общем, центром кристаллизации будут. Но я же ведь вопрос опять, вот понимаете, многие очень вещи гораздо проще было бы решать и самой власти. Но я вот просто смотрю на некоторые вещи, там, делегировать полномочия вниз и решать вопросы, с учетом того, что бюджет города Москвы уже дефицитный, по 300 миллиардов рублей дефицит сегодня. Поэтому вопрос дальнейшего там расходование средств становится очень и очень там серьезно. А сделать это, делегировав полномочия вниз, на уровень муниципальных депутатов, 15-16 тысяч человек, то есть жителей Москвы представляет муниципальный депутат. И если, допустим, детское питание, да, запускать через школы, детские сады сегодня, то если эти деньги отдать вниз, и муниципальный депутат, на территории которого 2-3 школы, значит, там детских садика, если он сегодня вместе с родительскими комитетами формирует комиссию, то перестанут дети приходить из школ все в этих пятнах аллергии. Ну, для меня абсолютно очевидно. И деньги совершенно другие. И все в соответствии с теми рекомендациями, которые рационов, которые ученые разработали.
Давайте спросим Владимира Зубкова. Чем вы объясняете такой страх ярославских единороссов перед своими оппонентами, перед партией... А, тогда уже... Оставим их в покое. Тогда вопрос Валерию Хомякову. Чем объяснять вот этот страх перед партией Навального, Прохорова?
Да это, наверное, даже не столько страх, сколько непонимание, наверное, участия единороссов. Что же такое происходит? Как же так? Еще 2 года назад это была популярнейшая, с их точки зрения, партия, которая... считалось там престижным, я просто знаю людей, которые с гордостью били себя в грудь. Я от Единой России, мол, кто-то такой, я из Единой России, он думает, сейчас все тут под козырьком будут. Сейчас ситуация поменялась, уже некоторым из них просто стыдно в этом сознаваться. Но уйти не могут, потому что он должность занимает. И поэтому, когда вот создают этот самый общероссийский народный фронт, да, то я знаю, кто в Сокольниках будет этим самым главным фронтовиком. Тот же самый единорос, который сейчас возглавляет, это глава управы. Ну и что? Это была партия жуликов-воров, а это будет движение жуликов-воров. Какая разница?
Вот,
люди
вот,
внизу те же самые.
Вы рассказали, сразу вспомнил Игорь Губерман по поводу, значит, Единой России. Гарик написал, но он написал, но там он звучит так, а вот сейчас я смотрю, там в единстве, там вот такой, в единстве тесном, просто скопом и возбуждаясь беспредельно. Полезно помнить, что по жопам надвинут последствия раздельно. Вот. Поэтому то, что последствия раздельно будут пить, это же абсолютно очевидно. Поэтому и такой страх, конечно, такой мандраж, такая истерика, которую мы наблюдаем, в том числе в Ярославле, да и в Москве.
Как по-вашему, вот, не слишком ли сильное лекарство применили против Урлашова тем, что его лишили свободы?
Ну, я думаю, что это сработает как раз на оппозицию. Ну, это объективно. Я не знаю, в каком он будет качестве. Сможет ли он лично принять участие в избирательной кампании. Если не сможет, это уже ничего, по сути дела, не меняет. Потому что сейчас, насколько мне известно, Михаил Прохоров приезжает в Ярославль.
Да.
Где-то 8-го там или 7-го числа, 8-го, по-моему. Проводит там запланированное до этого мероприятие. Но теперь оно будет уже выстроено под совершенно иную ситуацию. Если там будет сформирован список от гражданской платформы, от Справедливой России, от КПРФ, списки будут достаточно популярными, внятными политиками, которые болеют за свой регион, за свой город, то тогда и где там Единая Россия найти щель, чтобы проскочить? Только административный ресурс. А его перекрывают очень спокойно. Я думаю, что наблюдатели, в том числе из Москвы, туда приедут, из соседних областей. Я не исключаю, что я сам туда
Первые часы после задержания Урлашова были выложены все козыри. Ну вот я имею в виду эти 6 минут
да, аудиозаписи,
да, аудиозаписи и так далее. По всей видимости, больше ничего нет. Значит, продолжать дальше пытаться дискредитировать Урлашова, вот, при том, что он победил без всяких подтасовок и чудовищных противодействий кандидату от «Единой России», которого, если помните, назначили первым заместителем мэра. Угу. Сделали специально 3 недели между первым и вторым туром.
Это когда выборы были, да?
Да, 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 да. Представляешь, избрать человека, который, вот, представьте, мы с вами идем, вот, потом говорит, мы сейчас в хоккей с вами сыграем. Говорит, вот давайте так, я с клюшкой, вы без клюшки. Я в коньках, вы без коньков. Давайте я вам еще глаза завяжу. У меня будут футбольные, хоккейные ворота, у вас футбольные, поиграем в хоккей. Поэтому вопрос-то в чем? Они вот сейчас, эти козыри выложили, долго эту тему для дискредитации обусоливать. Не удастся, люди же все равно устают. Вот. А там ближе к осени, там начнет, в общем, это подниматься волна негодования. На это, еще раз подчеркиваю, наложится ситуация, связанная с обострением экономической ситуации в стране. Угу. Вот. Поэтому вот куда это вылезет? И потом второй, да, вы здесь отстрелили такой патрон. Сейчас вам надо будет снимать Навального. Сейчас вам надо будет Гудкова не пускать, да, в Подмосковье. Да.
И так скандал.
Далее. Ребята, да, ну вы где-то границы имеете, вы же полностью обваливаете всю систему легитимности власти в стране. А затягивать пояса осенью придется призывать. Затягивать пояса может только легитимная власть. Нелегитимная власть этого по определению не может, да, тут делать.
Можно резьбу сорвать.
Да, вот как Павлович, вот такой же прецедент вот ждет общество, с которого начнется, как в Египте, как в Тунисе, условно говоря, это народное волнение. Может ли вот такое вот грубое вмешательство в общественную жизнь быть таким?
Я когда-то давно написал еще, что северный русский мужик, в отличие от южного арабского, медленно запрягает, но очень быстро едет. Если поедет, точно не поздоровится никому. Поэтому надо про это помнить.
Не доводить бы власти до этого не надо. Для этого она должна быть умной, по крайней мере. А что-то ума здесь в этой истории просто не проглядывается. Тупость видна.
Да, вот. Как, да, кстати сказать, Прохоров поедет. И что может сделать вообще гражданское общество, чтобы помочь как-то Урлашову?
Ну, я думаю, если Михаил Дмитриевич поедет, а я думаю, поедет в Ярославль, то, безусловно, он привлечет внимание к этой проблеме. И все попытки каким-то образом там ее отодвинуть на периферию и путем цензуры, в том числе на федеральных телеканалах, только одну позицию, вряд ли удастся. Слишком во всех отношениях заметная фигура. Рост 2 метра 2 сантиметра, как у Петра Первого, петровского калибра. Вот, поэтому в этой части. И мне кажется, что, в общем, вот это все будет раскручивать маховик и работать в обратную сторону. Работать в обратную сторону, и для меня абсолютно очевидно, что губернатор получит в областной думе для себя абсолютно оппозиционные представительные органы власти, парламент, Ярославскую областную думу. И, скорее всего, ему придется тогда вспомнить о 3 июля, сегодняшнем дне, как о том, что была чудовищная ошибка сделана. Либо он не смог ей противодействовать. Если это из центра пришло предложение такое, и он не смог остановить это, то это не меняет картину в целом.
Пока заявление что-то я не слышал Сергея Ястребова, губернатора, как он оценивает. Пока что-то какая-то тишина. Ну, может быть, пока мы тут сидим, уже какие-то заявления были?
Да, но он, наверное, растерялся. Такой резкой реакции на это. Он, конечно, был в курсе этой спецоперации ночью, но растерялся из-за того, что люди вышли на площадь и так далее. Может быть, он выжидает. Ну что ж, спасибо вам за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что темой нашей передачи была ярославский мэр Евгений Урлашов из кресла градоначальника на тюремные нары. Вот, это путь уже такой проверенный недавно. Амиров, мэр Махачкалы, такой же путь совершил. Об этом мы беседовали с политологом Валерием Хомяковым, политиком Иваном Стариковым. Они были в нашей студии. А на прямой связи из Ярославля был лидер Ярославского яблока Владимир Зубков и депутат Госдумы от Ярославля, член фракции «Справедливая Россия» Анатолий Гречневиков. Большое им также спасибо за участие в нашей программе. Ну, а на радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Марк Штильман.
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.